Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов. Я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И у нас сегодня последняя встреча перед летними каникулами в рамках большого образовательного цикла Третьяковки, который посвящен истории отечественного кино, Московские школы кино. Те, кто ходит к нам постоянно, знают, что в этом году, а не в полугодии, как обычно у нас бывает, он посвящен ученикам Михаила Ильича Рома. У нас второй раз такая вот годичная программа. Первый раз это было с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. И теперь с Михаилом Ильичем Ромом. Поэтому у нас после сегодняшнего сеанса будет перерыв в образовательных программах. Но в сентябре мы возобновим эту большую программу. Мы продолжим работать второй половины июля и августа до Дня кино. Как он теперь у нас называется? Просто День кино, да? Международный.
Нет, не российского, российского.
День российского кино, да. Ну, в общем, до Дня советского кино мы продолжим отдыхать в образовательных программах, но будем показывать наши прокатные фильмы, в том числе и здесь. Может быть, вы обратили внимание, у нас начался ремонт на антресольном этаже, который теперь называется второй, поэтому вход вплоть до Ночи кино будет вот через третий этаж, но мы надеемся, что к Ночи кино ремонт закончится. У нас здесь появится публичная библиотека, в которой в том числе обещают и раздел, посвященный кинематографу, и искусство кино, и сеанс, даже вроде как высказали намерение подарить нам последние номера журналов, их изданий, для того, чтобы вы могли, ожидая в том числе и киносеансы, полистать, посмотреть что-то. Поэтому надеемся, что с осенью здесь будет более такая благоприятная среда, настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. А сегодня мы говорим еще об одном ученике Михаила Ильича Рома из той мастерской, которую сейчас мы рассматриваем, вот где как раз учился Смирнов. Да?
Да, это мастерская, собственно, которую мы начали в конце мая.
Да. Которая примкнула к предыдущей мастерской. И мы сегодня вспоминаем Виктора Трегубовича. И я хочу предоставить слово сокураторам нашей программы, историкам кино Намухичу Клейману и Артему Сапину.
Спасибо. Ну, собственно, Виктор Трегубович действительно учился в мастерской набора 58-го выпуска 63-го года. И как-то действительно это было то время, когда студенты довольно быстро получали возможность какой-то самостоятельной работы. Уже вот то, чего добивалась ранняя оттепель, то, за что все боролись в конце 50-х, подолгу ожидая дебютов и настаивая на дебютах, а прежнее поколение вообще о них не мечтать не могло, то те, кто учился уже в начале 60-х, те, как правило, довольно быстро получали самостоятельные постановки. В частности, вот мы как раз смотрели фильм «Эй, кто-нибудь» Смирнова и Яшина, который был снят на профессиональной студии вообще еще, когда они были старшекурсниками. То есть это и вовсе был такой, можно сказать, исключительный случай. Хотя Трегубович тоже очень быстро получил возможность самостоятельной работы. Мы как раз, у нас так получается, что вот летние каникулы эти прерывают именно эту мастерскую. Мы о ней еще продолжим говорить. Мы смотрели фильмы Смирнова и Яшина, и одного Смирнова, и одного Яшина. И мы смотрели фильмы Резо и Сацци. И вот Виктор Трегубович дебютировал в 62-м году, то есть тоже еще до выпуска. Он дебютировал короткометражным фильмом «Прошлым летом», который он поставил на студии «Ленфильм». Тогда вообще как раз была договоренность со студиями о постановках молодых режиссеров, и «Эй, кто-нибудь» снимался на «Мосфильме». А здесь вообще, в принципе, любопытно, что как раз «ГИК» был и территориально, и до сих пор находится при студии Горького. И кроме того, на студии Горького крупной фигурой был Сергей Герасимов, который с «ГИКом», как известно, тесно был всегда связан. И в этом смысле режиссеры других студий, своих учеников, как-то старались устроить не на студию Горького, где они попадали под крыло Герасимову, что было неплохо, но что как бы отчасти иногда ущемляло такой статус,
самолюбие других.
Ну, не то, что самолюбие, да, но тем не менее некоторый такой вот статус покровительства со стороны других мастеров. И они устраивали на другие студии, в частности, козинцевские ученики дебютировали периодически на Ленфильме. И вот здесь как раз, хотя ученик Рома, но тем не менее он дебютировал на Ленфильме. И это тот случай, когда вот мы периодически говорили о тех учениках ленинградца Козинцева, которые учились в Москве и оставались в Москве. И таким образом, школа Козинцева, ленинградца, тем не менее, школа его была в Москве, в ВГИКе, где он вел мастерскую. А здесь зеркальный случай. Трегубович учился в Москве, у Мосфильма в ЦАРОМа. В общем-то, всю жизнь работал на студии «Ленфильм» и именно с Ленинградом связал свою творческую судьбу, скажем так. И после, и вот действительно очень ранний дебют, и Трегубович достаточно быстро стал, что называется, крепким репертуарным режиссером. И это, в общем-то, могло бы как-то его ввести в некоторый такой вот оборот просто средних режиссеров, крепких, ну и, в общем-то, на это указывал его первый фильм, потому что прошлым летом это действительно удивительно добротно сделанное для молодого, для начинающего режиссера, но, тем не менее, абсолютно такая картина взвешенная, ровная, без всяких каких-то экспериментальных моментов, вот даже которые были в «Кто-нибудь», где было освоение необычной этой американской фактуры, где было интересное использование каких-то звуковых, вот это акустики этой самой тюрьмы. У Трегубовича в прошлом фильме, прошлым летом ничего подобного не было. И, в общем-то, в каком-то смысле, не только я сильно, что он станет ремесленником, подтверждал первый его полнометражный фильм, вообще вторая его картина «Зной на июнь», поставленная в 65-м году. Хотя это исторически любопытная картина, потому что в 65-м, как известно, максимальное раскрытие достигло, как тогда еще не говорили, гласность, в отношении упоминания репрессий. И, в общем-то, именно после 22-го съезда, после «Чистого неба», который был таким смелой пробой разговора на эту тему, к середине 60-х эта тема стала входить настолько в обиход, что они даже, Иван Пырьев, который ассоциировался с лакировкой и прочим, в фильме «Свет далекой звезды» просто прямым текстом говорил. То есть это стало можно. Другое дело, можно, оно стало очень на короткий срок. И как раз уже в том же 65-м году, как известно, началась такая рестализация в каком-то смысле. Началась она с парада Побед... на параде Победы в 65-м уже прозвучали эти ноты, и очень быстро. И эти фильмы, вроде бы вышедшие, получившие разрешение, сразу ушли с экрана. Первый, самый известный из них был фильм другого ленинградца Виктора Соколова «Друзья и годы». И вот эти фильмы к концу 60-х уже перестали упоминаться, показываться, и в 70-е они вообще не упоминаются, хотя не было как такового запрета, ну просто была такая фигура умолчания вокруг них. Не все они, к сожалению, как раз вот Козинцев, тот самый, который на Ленфильме был как бы таким основным духовным отцом Ленфильма, если так можно сказать, то он, в общем-то, с некоторой такой горечью говорил, что иногда эти фильмы сделаны торопливо, и что трагедия, произошедшая в стране в сталинские годы, не всегда осмысленно, осмысленно, пожалуй, только в «Рабочем поселке», где это как раз не так прямолинейно указывается у чуть более старшего режиссера Венгерова. Как раз к «Друзьям и годам» у Козинцева было гораздо больше претензий. Вот фильм «Знойный июль» в этом смысле промежуточное занимает положение Трегубовича, потому что там история рассказывает про послевоенные годы, про мужчину, которому их встречает, который после того, как был репрессирован, уже вернулся, и он живет с таким ощущением лишнего человека, и от него многие отворачиваются. Там довольно но, тем не менее, там вроде бы драматичные такие коллизии, например, встреча с женой, которая развелась с ним, как только он был репрессирован. Ее играет Лилия Гриценко, а его-то играет Александр Борисов, прекрасный актер. Но, тем не менее, этот фильм сделан, в общем-то, действительно такими мелодраматическими штампами, кроме того, но его как раз ни Козинцев, ни кто-то другой за некоторую поспешность не ругал, потому что знали, что Трегубович, в общем-то, старался сказать чуть больше, но уже попал в ту ситуацию. Это один из последних, собственно, последний по хронологии фильм этого периода, и он был закончен уже осенью 65-го года, в отличие от «Друзей и годов» и «Света далекой звезды» и «Рабочего поселка», и поэтому «Знойный июль» очень сильно порезали еще. К тому же, правда, это тот редкий случай, когда неподцензурная редакция, другое дело, что там была цензура на уровне сценария, там была самоцензура при съемках, понятно, что это не что-то, как, не какое-то прям смелое высказывание необыкновенно, но тем не менее, все-таки первоначальный вариант, не вышедший в прокат, сохранился и существует, и фильмофонд его даже застраховал, сделал несколько копий на всякий случай, и тем не менее, даст Бог, когда-нибудь просто это не великое произведение, но когда-нибудь, может быть, его и удастся и всем посмотреть, потому что на данный момент на видео везде распространен подцензурный вариант, но там не Бог весть какие отличия, там их не так много. И, собственно, после этого все ожидали, что Трегубович, который и здесь-то уже использовал определенные штампы, и Трегубович, который тем более может быть как-то напуган вот этой цензурой, которая подвергся зной на июль, и что он, возможно, будет снимать что-то совсем такое проходное. Тем не менее, именно следующая его картина стала главной в его биографии, именно «На войне как на войне», которую мы смотрим сегодня, снятая в 1968 году. В общем-то, один из таких знаковых фильмов о войне, где был счастливо найден баланс. Ну, собственно, мы после фильма поговорим, наверное, о самом фильме. Здесь был найден вот этот баланс между фильмом, который какой-то, может быть, нельзя сказать, что этот фильм какой-то новый взгляд о войне предлагал, но он предлагал определенную интонацию такую очень, которая уже бывала и в других фильмах, но была важна именно как раз вот в ее воспроизведении, в том, чтобы поймать эту интонацию, и этот фильм стал таким важным для него. Далее фильмы были разного и уровня, и разной степени известности. Он действительно, в общем-то, снимал фильмы, такие, ну, достаточно расхожие сюжеты, используя, особенно на волне интереса к таким семейным мелодрамам немножечко, с таком квази-шушинском немножко стиле, фильмы о каких-то людях с кризисом среднего возраста, странно преодолевающим, эксцентрично ведущим себя, там «Уходя, уходи», например, в первую очередь, фильм. И так, известна в начале 80-х была сатирическая комедия «Про хинтиады» или «Бег на месте». То есть фильм абсолютно разный. В середине 70-х был очень любопытный исторический такой фильм, фильм «Доверие», когда в 70-е, в общем-то, все фильмы на политические темы были очень стандартизированы, то тут, пользуясь тем, что в Хельсинки проходила конференция о мире, которая была связана с политикой разрядки, и, в общем-то, это фильм, как раз, который призывал к миру, что было важно, потому что и до, и после, наоборот, была такая политика холодной войны и противостояния. Здесь вот этот фильм как раз был связан с таким, в общем-то, максимально дружелюбным настроем, и более того, там даже как раз шла речь про Финляндию и про то, как Ленин дал ей независимость, и в основе фильма как раз спор Ленина и Пятакова, которые спорят о том, можно ли приветствовать государство с другой идеологией у своих границ. И Ленин объясняет, что если часть империи захотела какой-то свой путь искать в Европу, то это их право, и Россия не имеет права как-то на это посягать, и Россия не имеет права это навязывать свою волю уже соседнему новому государству.
Мы его как раз в прошлом году показывали в этом зале в рамках программы, посвященной вождям социализма.
И, собственно, этот фильм еще, конечно, удивителен тем, что там замечательный актерский ансамбль, потому что Ленина не часто в кино играл Кирилл Лавров, но и Пятакова играет Янковский, и Каланда играет Терехова, как раз одновременно снимавшиеся в «Зеркале» практически. То есть это событие невидовое, действительно, в биографии Трегубовича. Но тем не менее, «На войне как на войне», конечно, фильм, то те любопытны так или иначе исторически, «На войне как на войне» фильм, наверное, наиболее сложный. И, наверное, Новакевич скажет, как Трегубович воспринимался сквозь года.
Ну, я не стал бы говорить сейчас о том, как он воспринимался в свое время. Я позволю себе сейчас две более общие темы взять, а после фильма мы поговорим конкретно, как мы сегодня его воспринимаем, потому что историческая перцепция нам сейчас сегодня не так важна. Две вещи мне хотелось бы сейчас перед фильмом сказать. Это очень серьезная проблема киноведения и вообще искусствоведения. Первое. Что делать с режиссерами так называемого второго и третьего плана, историками? Мы в истории привыкли к тому, что история пишется про гениев. Вот есть люди, которые повернули развитие искусства, вот им-то и надо посвящать историю кино. А что делать с теми, кто их школа, или теми, кто является вторым рядом, как бы? То, что мы называем в кино репертуарным режиссером, Артем употребил это выражение. И действительно, Трегубович относится к тем режиссерам, которым нужен попутный ветер. Вот они такие парусники, знаете, у них нет, может быть, своего мотора, а им нужен попутный ветер, чтобы плыть в нужном направлении. Когда ветер попутный, они делают хорошие фильмы. Когда ветер не очень попутный, они вынуждены идти на компромисс, маневрировать. То есть он, наверное, природно был, наверное, не столь одарен, но он, безусловно, талантливый человек, профессиональный человек, безусловно, но нуждающийся в попутном ветре. Что с ними делать историками? Правильно ли, что мы только по этим вершинам можем судить о развитии искусства? Я позволю себе рассказать одну историю, которая со мной случилась. В городе Ассизи я очень мечтал посмотреть росписи Джотто, конечно. И так получилось, что когда первый раз попал в Италию, меня привезли в Ассизи перед закрытием. Было очень мало времени, чтобы успеть в ту верхнюю кьезу, верхнюю церковь, где главные росписи Джотто. А мы бежим внизу, в нижней кьезе, так называемой, церкви. И я вижу, там слева Лоренцетти, справа там Учелло. Там ранние итальянцы. Совершенно потрясающая живопись. И мне говорят, быстрее, быстрее, это все жжет. Это его школа. И я вдруг вижу потрясающую фреску, распятие, написанное на своде какой-то предел, которая считается школой Джотто, поэтому ее не очень даже воспроизводят, вот, даже в таких специальных изданиях об Ассизи. Когда ты оказываешься внизу, вот этой фреской, низкопотраченной уже, ты вдруг понимаешь, что ты находишься в чуде. И я, если это школа Джотто, то, может быть, Джотто начертал саму композицию и отдал ученикам, чтобы они расписали лики, может быть, исполнение действительно учеников. Но это явно джоттовская умысли, композиция, потому что там сделано так, что Голгофа – это не гора, а это люди. Там стоит толпа, где все пороки человечества, вот в виде по лицам, как это делано, скажем, мы говорили о изуждевских типажах, вот там жадность, злоба, зависть, вот все написано как у Брейгеля или у Босха на лицах, а это, простите, 13 век, это начало самое возрождение. И вот из этой Голгофы растут три креста, два разбойника и Христос, который вверху висит, этой голубизне совершенно джотовской, которая ни малейшего страдания на лице, это такое объятие над этой толпой грешников. Вот, и только два человека смотрят вверх. Богородица и Иоанн в этой толпе, а все остальные заняты только собою. То есть это такая трактовка распятия, которую я не видел в других местах, и это не входит ни в какие учебники истории, потому что это школа Джотто, это не сам Джотто. Что делать с такого рода? Потом во дворе соседней мы вдруг видим Таддео Гадди, которого знают только специалисты. Таддео Гадди тоже считается школой. Замечательный художник, между прочим. И совсем не второстепенный. Но, конечно, не уровня Джотто, или Леонардо, или Боттичи. То есть я хочу сказать, что история искусства складывается не только из гениев, не только из открытий. Она складывается из таких произведений, где, может быть, единственный раз этот художник вышел на ту территорию, где ни один гений ничего не нашел. И что нам делать с этим? Так и оставить забвение, потому что имя его не на той высоте. Вот я хочу сказать, что когда будет когда-нибудь писаться история кино 20 века, то надо будет писать, наверное, не только про наших гениальных режиссеров, которых много, но и найти место таким режиссерам, как Трегубович, потому что он тоже внес какую-то краску, которой нет ни у кого из его же сокурсников даже. Не будем брать там 20-е годы или 30-е. Вы можете понять, что вот вы сегодня посмотрите. Конечно, он идет, я сейчас скажу об этом по следам уже пройденных тропинок, скажем так. Я об этом сейчас во второй части скажу. Но тем не менее, он говорит так, как никто другой. Он взял актеров, всем известных, уже сыгравших замечательные роли, тот же Гомо, далее тот же Борисов, который, мы понимаем, замечательные актеры, которые несли свою тему, которые были в каком-то смысле лицом нашего кинематографа конца 60-х, начала 70-х годов, и уже был начальник Чукотки, все это было. Тем не менее, он нашел здесь такой поворот у того же Борисова, который не похож на другие роли Борисова. Это ради справедливости, да? Теперь, что касается самого места кинематографа Трегубовича в развитии нашего кино. Когда Сергей Михайлович Эйзенштейн, я об этом говорил на наших вот встречах, и хочу повторить сегодня еще раз, может быть, вы в прошлый раз не были, что наше кино может делится на несколько периодов по теме «Человек и история». История в России имеет особое значение, но историческое измерение нашей биографии всегда очень существенно, потому что мы все так или иначе включены в очень интенсивный исторический процесс, мы во многом зависим от государства, каждый из нас. И поэтому тема «Человек и история» у нас более, может быть, существенна, чем, скажем, в французском или, скажем, в шведском кино. Там гораздо другая проблема, там проблема человека и Бога, человека и частного существования и так далее. Так вот, Сергей Михайлович предложил делить таким образом, что в 20-е годы наше кино брало историю общим планом, как бы сверху, чтобы увидеть эту диспозицию разных сил исторических, и поэтому достаточно было типажного представления человека, который занимает определенное место на этой карте, и движение масс, массового кино, и было главным сюжетом 20-х годов, второй половины 20-х годов, скажем так. Потом пришла вторая, производственная периодизация, как бы вот начало 30-х годов до 34-го, средняя. Это была вторая пятилетка, как бы, если не считать первой, самой ранней, когда были агитки и прочее. Вот эта производственная была фактически попыткой взять конкретную частную прикладную сторону человеческой жизни. Не интересовало, какая она личность, человек, что он думает, что он чувствует, он должен был думать только о производственных успехах, потом о своей функции винтика в этом огромном государственном механизме. Третий этап, следующий этап, это была «Где место командира?», знаменитая сцена в Чапаеве, где Чапаев картошкой объясняет, где место командира. Если мы подумаем, действительно, вторая половина 30-х годов – это фильмы о вождях, о всевозможных руководителях. Да, вот главная тема, конечно, рядом с этим есть и другие тенденции, тем не менее, вот, скажем, частная жизнь Петра Виноградова, она относительно частная жизнь, но тем не менее, это такой контраст. Но главное – это тема командира, и исторического командира, типа Александра Невского, Суворова, Петра Первого, и Чапаева, и других прочих командиров гражданской войны и так далее. И Зажен как бы предвидел и говорил об этом, что следующее будет, где место рядового в истории, рядового человека, но человека общественного при этом, в историческом процессе. И вот эта тенденция подавлялась. Как ни удивительно, она намечалась в фильмах Райзмана, например, «Машенька». Вот типичный случай человека, истории рядового человека, да? Но в войну, естественно, совершенно, она вышла, не случайно появилось название «Рядовой Александр Матросов», да? Рядовой Александр Матросов фактически был почти символическим. Вы возьмите, она сражалась за Родину. Очень много фильмов, там Зоя Космодемьянская, это в виде такой героической личности, или «Однажды ночью в Барнетте», где девочка испуганная совершает подвиг, но совершает подвиг. Это место рядового в этой битве с нацизмом. Кстати, Эйзенштейн написал в 1944 году удивительным образом, по-моему, в 1944-1946, не помню, да, в 1944, что приближается к началу мира, будет сверхиндивидуалистическое кино, где личность станет центром. И это случилось, но случилось много позже, у Тарковского, когда вдруг все перевернулось и стало не место рядового в истории, а место истории в рядовом человеке внутри. Он повернул обратно, да, как бы эту точку зрения. Но это уже было, прошло довольно много времени, потому что Сталин возродил генеральское кино. К сожалению, Фридрих Эрнер сделал фильм «Великий перелом», где генералы выиграли войну. И только следующее поколение все-таки вернулось к теме рядового в истории. Это не важно, кто же Чукрай, который в «Балладе о солдате», в «Чистом небе». Вот место рядового в этом историческом процессе. И именно в этом створе как бы продолжал двигаться Трегубович. Трегубовича был предшественник на Ленфильме, и мы не можем его сегодня не назвать. Это Александр Иванов, который снял «В окопах Сталинграда». Это очень важная картина, она называлась «Солдаты» у нас, потому что «В окопах Сталинграда», как известно, получила сталинскую премию, потом была запрещена, Виктор Некрасов стал персоной нон-грата. И вот самое удивительное, что именно Ленфильм снял экранизацию. Александр Иванов сделал до этого по Казакевичу, потом он сделал по Некрасову фильмы о войне, где рядовые именно выиграли эту войну. И Трегубович в этом створе сделал не случайно. Иванов взял с Мактуновского на роль Фарбера, и здесь он взял вот этого второго героя, кого сейчас увидите, кого играет Борисов, очень похожую роль интеллигента, казалось бы, не приспособленного к войне и участвующего в разгроме нацизма. То есть фактически, если хотите, для того, чтобы понять полноту этого процесса исторического, который шел в нашем кино, и осмысление роли каждого, не просто великие вожди и наши руководители выиграли эту войну, а фактически ценой жизни этих простых людей, знающих, что зверя надо победить. Мне кажется, что когда-нибудь, когда историки будут оглядываться на этот период прошедший, им очень понадобится картина «Трегубович на войне, как на войне», которую мы сейчас будем смотреть. Я думаю, что после сеанса, если у вас будет желание, мы можем его обсудить.
Спасибо, Наталья. Спасибо, Артем. Мы смотрим фильм в проекте 30-метровой копии, которую нам безвозмездно предоставило Москино, за что мы очень им благодарны нашим давним партнерам. И права нам предоставил Госфильмофонд Российской Федерации, за что мы тоже им благодарны. Ну, после того, как фильм закончится, мы снова спустимся вниз и с удовольствием с вами поговорим и ответим на ваши вопросы. Спасибо.